Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Скажите консультанту у банкомата, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес Православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Благодарим вас!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Русская идея». Ее ведущий философ Борис Межуев. Сегодня я, к сожалению, в эфире отсутствует мой соведущий, историк и писатель Кирилл Бенедиктов. Он уехал в командировку. И сегодня мы говорим на тему, которая довольно должна быть близка слушателям в связи с предстоящими выборами в Государственную Думу, а именно тема «Российский консерватизм и народное представительство». Вот об этом мы говорим с нашими сегодняшними гостями, с доктором исторических наук, профессором факультета государственного управления Московского государственного университета Александром Юрьевичем Полуновым. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И с моей коллегой по сайту «Русская идея» и тоже преподавателем исторического факультета Московского государственного университета, человека, с которым мы ведем именно эту примерно тему на нашем сайте, с любой, уже известной вам по нашим прошлым передачам, Любовью Владимировной Ульяновой. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Предлагаю нам звонить. Телефон прямого эфира 8495-959-5939. Вот, сегодня наша тема, то, что мы называем на нашем сайте «Русская тема», «Русская линия», вот так еще мы говорим. То есть мы говорим не только про консерватизм европейский, не только про консерватизм французский, английский, не только про современные проблемы консерватизма, но также и про особые проблемы, которые связаны с консерватизмом, историей русского консерватизма, как в его философском, так и в его конкретно политической проекции. И вот одна из тем, которая нас очень заинтересовала в нашем недавнем прошлом, эта тема, какое место занимает в проблематике русского консерватизма, именно русского консерватизма, тема народного представительства. Вот интервью и несколько публикаций, которые были на нашем сайте Александра Юрьевича Полунова, и его книжка очень известная «Победоносцев в общественно-политической и духовной жизни России», вышедшая в 2010 году, ставят этот вопрос. Потому что мы в русском консерватизме, я, если ошибаюсь, меня поправят гости, имеем два четких позиции. С одной стороны, позиция Победоносцева, о которой, я надеюсь, Александр Юрьевич расскажет более подробно. Она маркирована его, названием его знаменитой работы «Великая ложь нашего времени». «Великая ложь нашего времени» — это и была тема народного представительства. Он считал, что это именно ложь, что это обман общественности, что нельзя идти России не только по пути парламентаризма современного западного, но вообще по пути любого представительства. А с другой стороны, была позиция славянофильская, которую представляли такие замечательные люди, как Иван Сергеевич Аксаков, например, как генерал Александр Андреевич, Александр Алексеевич Киреев, которые хотели какого-то особого русского представительства в виде Земского собора. Вот я первый вопрос Александру Юрьевичу. Вот скажите, пожалуйста, вот как нам описать русский консерватизм? Вот Победоносцев – это русский консерватор или вот славянофилы – это русский консерватор? Как, что мы включаем в это понятие, прежде чем перейти к теме Земского собора и народного представительства?
Спасибо. Я бы еще усложнил вашу картину. Был не только Победоносцев и славянофилы. Были еще люди, которых можно назвать продворянские консерваторы. Такие, как министр внутренних дел в 1860-е годы Валуев Петр Александрович, публицисты газеты «Весть», деятели дворянского самоуправления, которые отчасти к этой линии примыкает знаменитый правовед Борис Николаевич Чичерин, хотя он занимал очень особое mm-hmm. место, которые считали, что, ну, как раз из консервативных соображений, mm-hmm. да, для того, чтобы сохранить стабильность общества, обеспечить эволюционный путь развития, предохранить страну от потрясений, то есть осуществить все то, что входит в набор консервативных задач, нужно опираться на высшие имущие слои общества, а имущие слои общества в пореформенной России – это дворяне, помещики. И вот, опираясь на них, нужно им дать возможность получить голоса в представительстве, и это была одновременно и консервативная.
Цензовая, да, такая позиция?
Да, цензовая. Безусловно, абсолютно. И даже иногда антинародная. Есть резкие высказывания в адрес простого народа у Чичерина, у публицистов «Вести», у Валуева. И это, конечно, делало их во многом белыми воронами на фоне интеллектуальной атмосферы второй половины XIX века, которая вся была покрыта народничеством разных слоев.
Да. А чем отличались вот, от продворянских консерваторов, да, соответственно, славянофилы и победоносцы, да, вот своем.
Но славянофилы противники сословного разделения общества. Иван Аксаков вообще, как известно, выступил с призывом к дворянству самоупраздниться, совершить социальное самоубийство. Юрий Самарин блестяще говорил, что путь социального прогресса усыпан обломками социальных привилегий. То есть здесь все было выражено очень ярко и четко. Победоносцев, при всем его консерватизме, вовсе не был поклонником дворянства, относился к нему очень скептически, и хотя Победоносцев-то, конечно, за сословную структуру, за сохранение сословной структуры выступал, но не в том, что одно сословие должно стоять над другим, в том, что они вместе, разделившись по функциональному принципу, должны служить самодержцу, который был средоточием и центром всего.
Можно ли сказать в этом смысле, что русский консерватизм, вот тема, вот эта тема народного представительства четко делит на три части. То есть, с одной стороны, мы имеем дело с такими бюрократическими реакционерами, типа Победоносцева, с другой стороны, вот такие дворянские, ну, не знаю, такие, а, видимо, ориентирующиеся на Англию, что-то такое, такие,
да,
цензовые.
Англоманы,
да, англоманы,
конечно,
да?
Конечно.
И с третьей стороны, вот эти славянофилы с каким-то своим, вот, не знаю, левым, что ли, консерватизмом. То есть сторонники не просто там народной монархии, но при этом еще сторонники каких-то особых представительных органов,
да,
да, вот, в виде Земского собора.
Да.
Вот на самом деле русский консерватизм в принципе исчерпывается этими тремя направлениями. Правильно это?
Нет, и даже этими тремя не исчерпывается. Картина и консерватизма в пореформенной России, и общественные мысли в пореформенной России, она необычайно сложна, и сколько бы мы специалистов вот в эту студию или еще куда-то не пригласили, историков, занимающихся этой проблематикой, я вас уверяю, вы столько бы получили разных мнений, потому что очень многие нападут на нас, я думаю, что если профессиональные историки сейчас слушают нашу передачу, очень многие просто... резко про себя выражают несогласие с тем, что славянофилы консерваторы.
Да?
Многие считают славянофилов либералами. Угу. И это имеет основание в исторической реальности, потому что Константин Леонтьев, как вы, наверное, знаете, он так и писал, что славянофилы – это обычные либералы, у которых под парчой внешних бытовых вот таких вот атрибутов самобытности приросшее к телу обнаруживается серенькое, неприглядное платье обычного европейского либерализма. Отчасти он был в этом прав. Но поэтому консерватизм пореформенный, он делится на очень много направлений. Это тема ни одной дискуссии, ни одной передачи. Но просто, чтобы закончить мысль о том, что вы сказали, что Победоносцев был сторонником бюрократического консерватизма, не было для него более ругательного слова, чем бюрократизм. Конституция, либерализм и бюрократизм у него шли практически через запятую. Отчасти Каткова можно назвать сторонником бюрократического консерватизма. С Победоносцевым все было гораздо сложнее.
Ну, а как он предлагал?
Я так понимаю, Катков с Победоносцевым на этом и разошли, да?
Да.
Что Победоносцев,
да,
был,
да,
как,
да,
бы против бюрократии, в этом смысле,
да,
смыкался,
да,
со,
да,
славянофилами.
В этом смысле смыкался со славянофилами. И Победоносцев, как ни странно, был довольно упорным противником так называемых контрреформ, То есть переделки либеральных реформ Александра II, которые составили, ну, по сути, главное содержание внутренней политики Александра III. Да, Победоносов очень резко высказывался против представительства, вообще против выборного начала, против свободы слова, свободы печати, всего того, что входит в пакет либерализма. Здесь, кроме статьи «Великая ложь нашего времени», заголовок, кстати, не его, как известно, а заимствованный у немецкого, франко-немецкого публициста Марка Макса Нардау. Знаменитая его фраза «Конец России, финис Руссии», выкрикнутая на речи 8 марта 1981 года первого правительственного заседания после убийства Александра II. Здесь можно много назвать. И вот в этом плане он вроде бы такой закоренелый, однозначный консерватор. Очень много высказывался против этих либеральных начал. Но когда пришло время, дошло дело до воплощения этих антилиберальных всплесков в конкретные меры, а конкретными мерами должны были стать контрреформы, он начал тормозить, он начал затягивать, он начал срывать обсуждение вопросов, он начал куда-то убегать от своих коллег, с которыми только
что... То есть от славянофилов этих самых?
Но в данном случае от Каткова. От Каткова, да. С которыми только что громил либералов. И это действительно было причиной расхождения, и Катков на этой стадии очень резко, Катков и все катковцы очень резко отзывались о Победоносове, ругали его. Отсюда, кстати, пошла репутация Победоносова как бюрократического нигилиста, который всегда знает, как не надо, но никогда не знает, когда, как надо. Ну, не очень правильная репутация, кстати сказать, но это было такое очень серьезное расхождение.
Ну, давайте сфокусируем, да, тему, и действительно очень интересно то, что вы говорите, потому что я, например, не очень представлял расхождение между Катковым и Победоносцем, мне казалось, что, что это люди, в общем, одного направления мысли, но, оказывается, видите, есть некоторая разница.
Да. Но тот и другой, это, условно говоря, охранители, да, реакционеры, мы их можно так вот
Я бы сказал, что реакционер — это скорее Катков, идеолог, человек таких глобальных замыслов, консервативный революционер, если угодно, в каком-то смысле, он, да, не стесняясь ничем, призывал двинуться в прошлое, разрушить то, что было создано при Александре II, то, что было осуществлено при Александре III в плане контрреформ. Это, кстати сказать, очень незначительная часть того, что предлагал Катков. Катков-то там вообще предлагал массу всего. А вот Победоносов скорее охранитель. Законсервировать. Поэтому, кстати, Победоносову часто приписывают фразу...
«Подморозить Россию».
Да, которую он не говорил.
Константин Николаевич Леонтьев. Да. Скажите, ну давайте разберем кейс Каткова. Да. Вот действительно человек, который, я так понимаю, ну уже совершенно точно был против народного представительства. Абсолютно. Даже в форме Земского собора, то есть не в форме... Да. Надо сказать, слушайте, разница заключается в том, что Земский собор, там помимо разных исторических реминисценций, не предполагал, что он является ограничением воли, значит, самодержца. Да, что это просто мнение, высказывание определенное. Позиции, мнения народного, чтобы было услышано, но не какая-то законодательное, значит, ограничение воли самодержца. Вот. И этого хотели славянофилы, и вроде бы в этом они были абсолютно лояльны, они были за самодержавие, тут вообще проблем не было. Катков сделал все возможное для того, чтобы после кончины убийства Александра II, когда при министре внутренних дел Игнатьеве что-то такое начали об этом думать, что все это было, значит, поставлено под большое, значит, подозрение. Запрещено. В чем он руководствовался? Чем он, какая была у него рациональность, помимо чисто конъюнктурной?
Может быть, здесь небольшое предисловие к этому сюжету. Наверное, слушателям лучше сказать, что обсуждение темы Земского собора, да, велось к этому, к началу 80-х годов, к моменту убийства Александра II, уже довольно долго и в публицистике, да, и славянофилы писали о Земском соборе, начиная с 1840-х годов. И после убийства Александра II сюжет о Земском соборе, как своеобразной русской форме народного представительства, выходит в публицистику, да, и в том числе в бюрократию.
Давайте, давайте расскажем на эту тему, да, просто вот какую-то, в том числе, информацию нашим слушателям, что это вообще была за история с Земским собором, и почему Катков вот сыграл такую негативную роль в этом деле. Если, может быть, и позитивную, тут, в зависимости от отношения к этому.
Ну, история была связана с тем, что славянофилы, другие представители общественной мысли, те, которые все-таки склонялись к консервативным взглядам, условно назовем славянофилов консерваторами, оспорив в этом уважаемого Константина Николаевича Леонтьева, они все задавались мыслью о том, а на кого все-таки, вот то, с чего я начал выступление, на кого все-таки монархия должна опираться. На имущие слои, да, они вроде бы солиднее, основательнее, но испорчены западным просвещением и уже имеют такую вот похоть к власти. Вот этой похоти к власти лишен простой народ, крестьяне, которые хранят истинные ценности, истинные идеалы, и самодержавие сохранится как подлинно народная система власти, народная монархия, если она через голову имущих слоев, ну, те, которые европеизировались, не всех, но испорченных, через голову бюрократии. Бюрократия – это однозначное черное животное в представлении славянофилов. Напрямую обратиться вот к этому преданному, верящему в религиозные ценности, хранящему самобытное начало, исторические традиции, простому народу, ну, собственно, как это было...
Именно простому, то есть...
Именно простому, да. Концепт простого народа был очень важен, немыслимо важен и в взглядах славянофилов, и во взглядах Победоносцева. Это было своеобразное народничество, но только не революционное, а как бы повернутое другой стороной.
Консервативное народничество.
С консервативным знаком, да. И вот... Вот Земский собор, вот, вот эта вот чаемая, желаемая прямая связь монарха и монархии подлинно народной системы власти с народом, который эту монархию хочет поддержать, может поддержать, но огражден вот этим бюрократическим, отчасти дворянским средостением от нее, вот это сможет обеспечить как раз Земский собор, который будет подлинно консервативным институтом, который обеспечит монархии подлинно прочную социальную опору. Ну, а то, что он будет иметь какие-то черты сходства с западным представительством, это не важно, это черты сходства сугубо внешние. Славянофилы потратили очень много чернил для того, чтобы обосновать, что Земский собор – это совсем не западный парламент, и наоборот, это даже антипод западного парламента.
И это была реальная возможность, надо сказать? Или это была чистая вот, утопия? Или это была какая-то определенная реальность за этим? Ну, то есть это могло реально состояться, да?
Вот вполне, реально это вполне могло состояться. После гибели Александра II министр внутренних дел граф Игнатьев, кстати, назначенный на этот пост при решающем участии того же Победоносцева, здесь, здесь сработала определенная близость во взглядах между Победоносцевым и Игнатьевым, он все вплотную подвел к созыву Земского собора, причем он вовсе не был таким легкомысленным попрыгунчиком, которым его зачастую любят изображать, он вел все грамотно. Он провел меры, несколько улучшившие материальное положение крестьянства, чтобы крестьянство, которое явится на этот Земский собор, но оно не закричало сразу «мы голодаем», он провел меры, чуть-чуть приблизившие органы земского самоуправления к власти, а опора на земство – это один из догматов славянофильства. Он чуть-чуть облегчил возможности высказывания для печати, по крайней мере, для славянофильской печати. И вот в 1982 году, в мае, спустя 200 лет после созыва, ну, как считалось, последнего Земского собора, там сословное совещание 1682 года, его иногда расценят как последний Земский собор. Вот день в день, в мае, Александр III должен был подписать манифест, поучаясь примером благочестивых предков наших и так далее. Текст очень красивый, составленный с использованием вот таких вот исторических оборотов. Вот все уже, так сказать, разрабатывались, уже буквально намечались места, где все это будет
собрано. Это где, в Москве должно было состояться?
Да, это должно было состояться в Москве, должно было быть...
Во время коронации.
Да, во время синхронизировано с коронацией, с освящением храма Христа Спасителя. Которое, известно, было синхронизировано, но год спустя и без всякого Земского собора, конечно. Но это было очень близко к осуществлению.
И это, тем не менее, значит, не осуществилось.
Не осуществилось, да.
А причина, почему это не осуществилось?
Ну, потому что в том числе сотрудники Игнатьева, которые это готовили, там элементарно прошла утечка информации. У него протекало в канцелярии. Он, хотя и опытный дипломат, но вот таких вот элементарных с точки зрения административной и управленческой логики вещей обеспечить не смог. Кто-то начал сливать информацию Каткову, Катков сразу же взвился, это парламент. Один из сотрудников Игнатьева, Голохластов, который, собственно, писал во многом этот манифест о Земском соборе, он прибежал к Победоносцеву и все ему рассказал. Победоносцев, который в это время пользовался безоговорочным авторитетом у Александра Третьего, сразу дернул за веревочку. И, в общем, все это провалилось.
А опять же, давайте вернем. Все, мы, значит, в чем, а чем руководствовались Катков? Он действительно... То есть была ли какая-то за этим такая рациональный мотив у него?
Ну, конечно. Нельзя давать функции власти вот в систему, связанную с властью, с политическими вопросами, с вопросами высшей власти. Принцип выборности вводить ни в коем случае нельзя. И здесь, кстати, вот в этом пункте Каткова поддерживал Победоносцев. Поскольку только возможность распоряжения перейдет от царя, который единственный, кто может распоряжаться, на кого-то еще, то есть вот эти люди, которые, по идее, в теории все-таки причастны к власти, они будут не царем назначаться, а браться откуда-то.
Ну так они же по славянофильской идее, насколько я понимаю, не имели никаких определенных законодательных прав, они не могли ограничить волю царя.
Ну а вдруг бы они поддерживали, вдруг бы они потребовали эти законодательные права.
То есть, знаете, как генеральные штаты.
Да, генеральные штаты, созванные несчастным Людовиком, тоже, по идее, должны были быть белыми и пушистыми. А чем все закончилось? Кстати, один из сотрудников Каткова, профессор Любимов, он же публиковал серию очерков, которые потом вышли книгой «Против течения». Накануне всех этих событий в эпоху политического кризиса, чуя, к чему идет дело, где вот буквально подробно по полочкам раскладывал, как во Франции все это происходило. Как решили пойти на уступки, подумали, что созыв представительства укрепит социальную базу монархии, созвали генеральные штаты, давали одну уступку за другой. Чем больше уступок давали, тем аппетит во время еды все больше и больше разгорался и закончилось тем, чем закончилось. А нужно было просто хранить твердость, ни шагу назад, не могу поступиться принципами.
Да, интересно. Но, а понимаете, вот в чем дело. Ведь действительно, самое любопытное, насколько я понимаю, что после вот этой неудачи, связанной с Земским собором, тема народного представительства из русского консерватизма абсолютно не уходит. Она, наоборот, как бы память об этом несостоявшемся Земском соборе, она начинает бородить, я так понимаю, как мы, по крайней мере, это могли исследовать, всю, в общем, общественную мысль конца XIX века вплоть до 1905 года, когда эта тема вдруг опять возвращается. Правильно?
Ну, вообще говоря, странно было бы, живя в мире, где все европейские государства, кроме Черногории и Турции, имеют представительство, а Россия не имеет представительства, странно было бы не возвращаться постоянно к этой мысли. Это же была гигантская аномалия. Нам с вами сейчас с замыленным, так сказать, взглядом кажется привычным. Ну, вот Россия – монархия, Англия – парламентская монархия. А для очень многих в Европе и в России это казалось... Ну, чем-то немыслимым, необъяснимым, как Россия, которая по огромному количеству параметров уже 200 лет как европейская держава, по этому параметру никак не может.
Великая ложь вот нашего времени.
Никак не может. Ну, великая — это великая, но ни одна европейская страна от этой великой лжи отказываться не торопилась. Как заметили Победоносцеву рецензенты на его московский сборник.
В данном случае выступали как европеизаторы.
А во многом, да, были. Почему же среди консерваторов европейцев?
То есть даже те, кто говорили о Земском соборе, как о русской народной...
С Земским собором и с русской народной государственной традицией здесь была другая вещь. Земский собор Игнатьева, Аксакова отвергли, но проблема бюрократии, которая была ключевой, одной из ключевых для консерватизма, она же никуда не делась.
А как можете описать эту проблему бюрократии? Она и сейчас ведь мы все время ругаем бюрократию, это же общее такое, знаете, слово, ненависть к бюрократии. Вот в чем эта проблема заключалась? Как это можно вот ясно объяснить? В чем
но у консерваторов были специфические претензии бюрократии, немного не те, которые у нас сейчас. Консерваторы выступали против бюрократии не во имя ну, зачастую не во имя народного представительства, по крайней мере, такого, как на Западе, народного представительства. Они, кстати, считали, что народное представительство по западным образцам, парламент, бюрократия — это примерно одно и то же. То есть адвокаты, которые, адвокаты и профессора, которые заседают в парламенте, и чиновники, которые наполняют департаменты и министерства, ну, это два лица одного и того же. И там формализм, и там отрыв от народных корней. Вот они считали, что своим формализмом бюрократия ограничивает благодетельную власть самодержца и мешает ему сомкнуться с народом.
Спасибо. У нас есть звонок. Сейчас попытаемся его принять. Да.
Добрый вечер, уважаемые ведущие. Александр вас беспокоит из Москвы. Очень интересная у вас передача, но, знаете, такая просьба, может быть, не моя личная. Связать то, что вы говорите, допустим, с тем, что действительность, какая, в которой мы сейчас живем. Вот, допустим, почему так быстро кончилась монархия в 17 году, почему народ так восстал, в общем-то, вся эта идея революционная, она захватила все массы, потому что была идея большая очень. Вот, какая сейчас вот идея у нашего государства, потому что народ живет совершенно, как сказать, предоставлен сам себе, в общем-то. Даже такие вещи, как просто символы, названия городов, половина переименована, половина остались другие. Символы власти, допустим, герб взят из монархической России, гимн из советской России, флаг из монархической, опять же, России. Потому что это очень важно, вот эти все вещи. Потом
так это
очень
правда?
Важно то, что даже какие машины производятся здесь. Даже такая страшная, что несколько лет подряд уже, это уж такая мелочь, ну не мелочь, это серьезно, это символ. Мечта Гитлера была, что танки, тигры пройдут по Красной площади. Сейчас бронемашины под названием «Тигр» идут по Красной площади на глазах у ветеранов. Спасибо большое, до свидания.
Спасибо. Вы знаете, я немножко переформулирую этот вопрос. Действительно, вот что здесь интересно. В какой-то степени действительно, можно же не только ведь флаг. Значит, взят из старой, пардон, да, из старой России, не только герб, да?
Да.
У нас же еще одновременно государственные, название государственных учреждений оттуда взят. Вот, в частности, Государственная Дума, например.
Да.
Вот это копирование. Во-первых, почему Государственная Дума?
Ведь, ну а что еще?
Ну, почему не...
Ну, не Верховный же Совет. Не... Верховный Совет у нас уже
вот,
был.
Вот, парламент там. Почему, вот, вот, ведь это, я так понимаю, Спиранского, да, идея Государственной Думы, которая вот как-то возвратилась в 905 году.
Парламент от слова «парле», то есть «говорить», «говорильня». А «дума» от слова «думать».
Думали. То есть в этом смысле.
Да,
тут
конечно,
какая-то была... Гораздо... Я, кстати, никогда об этом не задумывался, что...
Нет, а у Победоносцева это была любимая кличка, он так и говорил. Говорильни. Все представительные органы, начиная с земства, это говорильни. От перевода буквального слова «парламент».
Ну и когда впервые стали разрабатывать, уже в 2004 году, кажется, проект представительного учреждения, его назвали не земским собором, хотя были сторонники земского собора именно его разрабатывали, а думой именно.
Ну,
да, вот
да,
это было
потому что земский собор — это как съезд народных депутатов, это временно созываемые и расходящиеся по домам собрания людей, вот так же, как депутаты Совета.
Ну, они могли бы Земский собор из себя избрать какое-то более постоянное представительство, я думаю.
Но такого в исторической реальности не было, а в исторической реальности была Дума. Ну, так и назвали.
Ну, давайте, действительно, вот поскольку у нас уже нас подталкивают к большей актуальности, давайте перейдем хотя бы от 19 века к действительно первой русской революции.
Да.
Потом еще и действительно коснемся и 17-го года, да? Это действительно важно. Вот первая русская революция... Вот правильно сказал товарищ, действительно, там был кризис, не было национального, значит, идеи, единства. И вот, тем не менее, Россия получила после революции представительные органы. Представительный орган, да, в виде Государственной Думы и Государственного Совета ведь тоже, да,
да,
как
да.
почти Верхняя Палата.
Да.
И первый, а почему провалился славянофильский проект? Ведь там уже рассматривался, второй раз опять реально, да, были разговоры о том, чтобы он мог возникнуть и так далее. Тем не менее, это не получилось. Возник парламент именно. Именно... Или это был не парламент вообще? Что это было?
Ну, это был орган парламентского типа, хотя, конечно, Каковцев сказал в заседании Государственной Думы, слава богу, у нас нет парламента. Это был орган парламентского типа, похожий на то, что существовало в Германии, так называемая дуалистическая система в Японии, то есть исполнительная власть целиком в руках монарха, а законодательные, бюджетные функции все-таки в руках представительства. Угу. Система, отличавшаяся от того, что было...
Германский образец.
Да, германский, безусловно. Угу. Консервативный германский образец. То, что представительство будет создано по консервативному образцу, это было, я думаю, абсолютно запрограммировано. Угу. Вот. Ну, а почему славянофильский вариант к этому времени не сработал? Но мне кажется, к этому времени уже все-таки очень многое изменилось. Россия действительно сильно европеизировалась. Начали прощупываться, по крайней мере, европейские социальные слои, буржуазия, рабочий класс. Для рабочего класса, как известно, было выделено специальное квота представительства в государственных думах, для буржуазии тоже, ну, для буржуазных слоев, для слоев, которые фактически являлись буржуазными. В принципе, более или менее стало ясно, что техника управления и встраивание представительства в систему управления должна быть более-менее близкой к европейской.
А вот мы как бы на нашем, опять же, ресурсе вот пытаемся, ну не чтобы провести эту мысль, но, по крайней мере, задуматься об этом, что если бы все-таки пошли по такому умеренно славянофильскому пути, вот как предлагал Дмитрий Николаевич Шипов, например, да, то, может быть, этого конфликта между Думой и самодержавием не было бы, то есть было бы какие-то такие отношения взаимного доверия, вот, то есть как Шипов на Англию уже ссылался, что да. В Англии это. Вот как вы считаете, это вполне, во-первых, что это было возможно, вот такой вариант, то есть когда бы, условно говоря, отношения, ну как вот у английской королевы к парламенту, она же, не, насколько я знаю, нет никаких конституционных норм, которые обязывают ее избирать лидером кабинета, главой кабинета, лидера парламентского большинства. Ее никто не обязывает это делать, она может совершенно спокойно этого не делать. И тем не менее, она два века это делает.
Да, после того, как королю отрубили голову, монархов пропало.
Ну, подождите.
Почему-то пропало желание, вопреки воле
парламента. Ну, это же, знаете, после этого там реставрация все-таки какая-никакая была, да? Там, по-моему, какая-то все-таки была реставрация, потом была революция, славная революция 1689 года. То есть там какая-то была определенная история. Это не сразу вот все перешло от отрубленной головы к нынешнему замечательному состоянию. То есть какая-то была определенная эволюция. Вот могла бы ли быть такая эволюция, более постепенная такая, вот английская, вот без этого конфликта бесконечного, без стремления, значит... В конечном счете, ведь Дума возглавила революцию, так, по большому счету, да?
Можно я немножко разошью тезис Бориса по поводу доверия и недоверия, да? Угу. На сайте, когда думали над этим сюжетом, что западная политическая система, да, вот этот принцип разделения властей...
Я поправлю только какой сайт, а то мы говорим сайт. Сайт politconservatism.ru, который, собственно, и называется «Русская идея», как мы передачу ведем,
Да, речь идет о том, что западная политическая система, основанная на принципе разделения властей, да, исходит из изначального недоверия, да, что все власти друг другу не доверяют. И вот эта учрежденная Государственная Дума по западным политическим образцам, в принципе, привела к конфликту властей, да, что Дума не доверяет министрам, министры не доверяют Думе, император не доверяет министрам и Думе, все не доверяют императору, и в итоге получается революция 17-го года. А если бы, да, исходить из идеи, что вот Земский собор – это некое такое собрание, он не обладает законодательными правами, но император по голосу совести, да, он слышит, что ему говорят люди, он доверяет Земскому собору, потому что он знает, что это его народ, да, как славянофилы писали. И вот этот вот элемент доверия к народному представительству, он бы обеспечил его, как сказать, более бесперебойную работу, скажем так.
Но это слишком высокий идеал, который вряд ли мог бы реализоваться в действительности. Славянофилам всегда на это указывали, что это красивая утопия. Тот же Владимир Соловьев об этом писал, которая очень красивая, да, славянофилы упрекают западных людей за то, что те живут в своих не очень казистых, частью недостроенных, частью разрушенных зданиях, и выдвигают в качестве альтернативы великолепный прекрасный дворец, один недостаток которого заключается в том, что дворец-то существует исключительно в воображении славянофилов. Если говорить о модели доверия или, ну, какого-то взаимного гармоничного взаимосуществования, основанные на английских образцах. Главное отличие то, что русские помещики не были английскими лендлордами. В Англии все держалось, или почти все держалось до начала 20 века, по крайней мере, на лендлордизме. Российские помещики — это нечто другое. Но что-то, славянофилы все-таки что-то ухватывали, их нельзя считать просто...
Вот я тоже так думаю.
Фантазерами.
Да, просто фантазерами их, конечно. Катков говорил про Ивана Аксакова, что тот весь оброс словами, и этот грех, конечно, имел место, но все-таки что-то они угадывали. Что-то, основанное на большем доверии, да, всегда в государственном управлении, в том числе основанном на разделении властей, формальном, неформальном, есть элемент доверия, есть элемент недоверия и взаимного контроля. А в реальных российских государственных думах этот элемент недоверия и взаимного неконтроля, а подсиживания, он сдвинулся до максимума. Может быть, удалось бы принять, при условии принятия каких-то других мер, сдвинуть вот эту вот планку ближе к системе доверия. Но здесь, на мой взгляд, лично мы должны отмотать ленту времени дальше вглубь, в ту же эпоху Александра Третьего. Может быть, если при Александре Третьем, может быть, когда улеглась бы пыль после всего этого ужаса, связанного с убийством Александра Второго, началось бы аккуратное постепенное движение в сторону сближения власти и общества, что-то, возможно, и некоторые предлагали, что-то, возможно, из этого удалось бы вырастить, но в течение всей эпохи Александра Третьего и потом при Николае Втором первое десятилетие острое, такое акцентированное, заостренное противостояние ни в коем случае не представительство, никакого шанса представительства, оно все сорвало, ну и произошло.
То, я вот тоже вот так думаю, глядя на...
К началу 80-х,
да? Да, я тоже, честно говоря, вот так думаю, что если бы в 80-е годы Александр III пошел бы на вот какие-то очень умеренные реформы в сторону представительства, вот может быть не по-западническому, то есть не как Ларис Меликов, да?
Да.
Вот, не конституционный или не как Спиранский,
да,
в начале 19 века.
Да.
Вот, а вот именно вот в эту славянофильскую сторону пошел бы, да, вот
да,
национальные традиции,
да,
религиозные, да, основы. Может быть, без только единственное, что элемент утопизма у славянофилов, это все-таки вот вера в простой народ. Вот тут действительно элемент цензова, все-таки он, видимо, я так понимаю, он и сыграл важную роль уже в 20 веке, когда надо было пересматривать избирательное законодательство, потому что оказалось, что вера,
да,
в простой народ,
да,
что он
весь, она не сработала.
Она не сработала. Вот это действительно элемент был. Но если помимо этого, действительно, это был бы какой-то шанс, потому что в итоге ведь вот чем все это кончилось? Кончилось это той катастрофой, о которой нам говорил наш слушатель, да, и который там указывал, ну, что да, и сегодня что-то такое может быть, я так понимаю.
По большому счету, те люди, которые собрались в государственных думах, причем всех созывов, они ненавидели друг друга, они ненавидели власть, по большому счету, если не ненавидели открыто, то все равно держали фигу в кармане и как бы... Власть, вот эта вот высшая власть, она перестала быть святыней и чем-то, что должно было осознаваться как условие, необходимое для поддержания стабильности общества, она стала призом, таким вот большим яблоком. На нее покушались абсолютно все, и что станет с обществом в результате?
Вот вопрос такой, может быть, не совсем, ну, это не совсем ваша тема, может быть, вы сейчас этим тоже занимаетесь, я имею в виду тему 20 века. А почему война не сплотила? Почему вот вроде бы война...
Поначалу сплотила очень сильно.
Ну да, я понимаю, что поначалу сплотила, но кончилось...
Как только поражение.
Как только поражение, тут же все, значит, поссорились и так далее. То есть начались конфликты, причем и министры начали в этих конфликтах, я так понимаю, участвовать.
Да, в высшей степени, да, в высшей, да, степени. Даже министры, может быть, сыграли решающую роль в развале всего, потому что депутат Думы, ну что он мог сделать? Он мог дискредитировать власть, они изо всех сил дискредитировали, но министр-то он мог, находясь внутри механизма, еще и подразваливать это.
То есть вот почему война вроде бы такой момент сплочения? Считается, что Франция в Первую мировую войну очень сплотилась,
да,
там, в эпоху,
да,
Клемансо особенно.
Да.
А почему Россия не смогла? Вот что, как вы считаете, что здесь было главной причиной?
Но
вот
мы же не Франция, мы не Англия. Франция воевала за Ля Глуар, за честь нации.
Ну, мы
за
тоже
возвращение...
за братьев сербов. О, за... кстати, у нас...
Да.
Да, новый звонок мы сейчас примем. Ага, извините. Да-да.
Говорите.
Алло, алло, говорите,
говорите,
пожалуйста.
Говорите, мы вас слушаем.
Алло, алло, здравствуйте.
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 Ну, вы знаете, вот все, конечно, разбор у вас такой хороший.
Спасибо.
Но, так сказать, разбор этого времени сделан уже давно. И особенно выделяется в этом, вот был такой разбор революции что-то в 20-30-х годах, когда сами революционеры, Шульгин выступает, там и вся эта вот, все, про кого говорите, называются это Госдумой, там, прочими какими-то общими словами, а это конкретные люди, которые подрывали, конечно, государство. Так вот, Шульгин выступил, а в ответ ему выступил Струве, который тоже подрывал, вполне искренне считал там, вы, наверное, конечно, знаете, как-то Петр Бергардович Струве, известнейший человек. Так он встал и сказал, вы знаете, вот, у меня есть только одно замечание, что наш император был слишком мягок. Вот если какой-нибудь революционер там поднимает голос, ну, насчет представительства, то вот как вы, например, то прикладом, по черепу, а ему Шульгин говорит, так вы же сами все это делали. А мне, говорит, первому. Вот так. Вот это истинное покаяние. А что тут перелопачивать, это все известно давно. Подорвали все это сделать, и попробуйте исправить. Да не исправить его никогда.
Ну, если никогда не исправить, наверное, стоит нам всем разойтись и ползти на кладбище, да, в общем, исполняя волю, я не знаю, может, самого Петра Бенгардовича. Вот, действительно, мы, наверное, видимо, вопрос к нам, потому что мы тему-то дали, да, мне кажется, вопрос заключается очень понятный, мы же до сих пор, в общем, ищем нашу политическую модель, там, мне кажется, и роль Государственной Думы. Вот я там немножко что-то пишу и на политологические темы, и вопрос о позиции и месте Государственной Думы, нашей уже сегодняшней Государственной Думы в общей системе государственного управления, он далеко еще не ясен, да, вот недалеко вызывает большие вопросы, чем она, эта Государственная Дума, должна заниматься, должна ли она в большей степени контролировать исполнительную власть или вообще не должна контролировать исполнительную власть. И мне кажется, этот вопрос, он и в будущем он обязательно возникнет, потому что, ну вот, так сказать, мы голосуем каким-то образом, да, там, и в результате неизвестно, в общем, правительство остается тем же, вне зависимости от итогов нашего голосования. Мне кажется, тут есть определенный вопрос по отношению к этому. Ну, если, сейчас я не хочу говорить о сегодняшнем дне, но мне кажется, этот вопрос не лишний. Посмотреть на историю российского народного представительства и в мысли, как она возникала, философской, и в том числе в мысли православных консерваторов, и задаться вопросом, а может быть, что-то лучшее можно взять, может быть, стоит взять какие-то модели взаимоотношения с этим институтом, да, и, может быть, они не совсем пустые, не только стоит обращать внимание на французский парламент, на английский парламент, на германский Бундестаг, а посмотреть и то, что было в нашей национальной истории, как это все функционировало. Как вы считаете?
Ну, надо сказать, что когда мы создавали Думу нового образца в 93-м году,
да-да,
взяли, конечно, опыт, но не лучший, потому что, как нынешняя Дума, вот вы сказали, голосуй мы или не голосуй, но мы на состав правительства никак не повлияем. Так и та дореволюционная Дума была скроена по той же самой мерке.
Она тоже никак, не, она бы, собственно,
никак не влияла на правительство.
Юрий Сергеевич Пивоваров, вот известный историк, он тогда, мы с ним беседовали, он с большим, так сказать, энтузиазмом относился к тому, что вот, смотрите, начинается с Пиранского, вот эта модель Государственной Думы, которая, с одной стороны, на что-то, значит, она влияет на бюджет, там, на законодательство, но при этом она нету парламентаризма в том виде, в каком есть это в других странах, европейских, по большому счету. Бахточки во всех европейских странах парламентарная модель, да? Ну, наверное, президентских республик практически нигде нет, потому что даже Франция
полупрезидентская
республика. Да. Вот. Он как-то видел в этом такую вот именно консервативную российскую традицию, очень позитивную. Не знаю, как он сейчас уже к этому относится, вот. Но тогда точно. Вот,
не был... подозревал, что он является специалистом по парламентаризму.
Он такой специалист по Спиранскому конкретно. Он очень, ну, не знаю, специалист ли.
Честно говоря, не подозревал, что он является специалистом и по Спиранскому, но да. Хорошо.
У него, по-моему, были
гений
какие-то
добра,
работы про дуалистическую монархию, вот что-то как политологическое.
Не, ну, не будем сейчас конкретно о нем говорить, но он выражал, выражал большой такой сегмент общественной такой мысли, которые вот видели в этом некоторую такую определенную национальную традицию.
Вы же понимаете, что если созывают людей выдвигают путем выборов, то есть не назначение от власти, созывают в столицу, называют их высшим представительным органом, но при этом не дают никакой реальной политической деятельности, то во что они превращаются? Конечно, постоянно идущий митинг. Постоянно идущий
митинг.
Наконец-то
собрались, да, выслушали императора и разошлись.
Надо признать, сейчас мы этого не видим. Я так...
Ну, мы сейчас этого не видим, потому что в нынешней Думе господствует одна партия. А в 90-е годы мы это очень даже видели.
Вплоть
до импичмента президента.
Безусловно, да. Это, конечно, важный фактор наличия или отсутствия, так сказать, в партии, выражающей позицию исполнительной власти. Кстати, любопытным образом, почему это не удалось сделать императору? Почему...
Пытались. Mm-hmm. Были же октябристы, потом mm-hmm. националисты, но все разваливалось. Ну, там система была немножко другая.
И в результате и октябристы, и националисты все вошли в оппозицию и приняли участие в февральской революции.
В конечном счете, да, mm-hmm. а противоположный консервативный блок... Блок, противоположный прогрессивному, так и не удалось
создать. Пытались?
Да, конечно, пытались. Пытались те, кого называют черносотенцы, те, кто угу. Марко II, те, кто присутствовал в Думе. Они, конечно, много раз пытались это делать, но, угу. но не получалось ничего.
Да, безуспешно. Да.
Я думала, может быть, осветить еще один сюжет, связанный с темой русский консерватизм и народное представительство, именно земство, земское самоуправление, как некая русская традиция созданная. Ну, это мы возвращаемся, да, опять в 19 век, и о том, что славянофилы исходили из идеи, что именно земство, да, вот нам слушатель спрашивает, народ предоставлен сам себе, да, вот славянофилы как раз предполагали, что через институты самоуправления, да, будет некая потом надстройка, да, и Земский собор будет как бы завершать эту систему наверху, да, как бы, то есть эта система, как в Англии, вырастает из местных общин.
Самоуправляющаяся местная земля с самодержавным царем во главе. Формула Ивана Аксакова.
А вот это, видимо, все-таки общее для консервативной мысли и Англии, и Франции. Вот это некое большое внимание к местному, вот,
да,
к локальному,
конечно,
элементу.
Вообще. Особенно французы, у них протест против вот этой вот якобинской централизации, начиная с Токвиля, он, конечно...
Ну и у Бёрка тоже.
Да,
и у Бёрка,
да, очень сильно выражен, вот практически... Защищать местные вольности, быть консерватором было, по сути, очень близко, было, значило быть консерватором и отстаивать сильное центральное правительство, и быть либералом, реформатором. Это было тоже очень близко, по сути, потому что центральное правительство, оно сломает вот эти вот силы вот этих вот темных традиций на местах, внесет свет просвещения.
Ну, а вы говорите, что славянофилы не консерваторы. Они абсолютно выразили общую европейскую консервативную мысль с некоторым только вот этой долей, ну, вот, как мы уже говорили, такой некоторой простонародностью. Вот это действительно была их ошибка. По-моему, такой был генерал Фадеев, Ростислав Андреевич, он за это критиковал. Такой очень яркий публицист.
Да, Фадеев, он склонялся больше к продворянскому консерватизму. А свобода слова, культовое явление в сознании славянофилов, mm-hmm. это свобода журналистов, а журналист — это, опять-таки, черное животное для большинства консерваторов. Это вот те, кто заседают в парламенте вместе с адвокатами. У Победоносцева об этом очень много красноречивых строк. Это беспочвенные болтуны, которые специально провоцируют вот эти mm-hmm. вот общественные беспорядки, недовольство, постоянное брюзжание для того, чтобы иметь хлеб, да, вот журналист, mm-hmm. он питается вот всем этим брюзжанием, беспорядком, недовольством и так далее. И как же можно было быть консерватором, восклицал тот же Победоносцев, а у него со славянофилами было едва ли не главное расхождение по пункту свободы слова. Как же можно было быть консерватором, пропагандируя свободу слова? Это же чистой воды западничество. Неужели они это не понимают, эмоционально восклицал Победоносцев?
А что он предлагал, значит, сохранение цензурных вот этих всех...
Нет, что вы, полностью ликвидировать.
Что, вообще без прессы?
Да, вообще без прессы жить. Оставить ту, которая выполняет функцию назидательную, наставительную, поучающую, угу. то есть воспитывает общество на правильных примерах, рассказывает о том, как хорошо было в прошлом, укрепляет, но не дискуссия, не вот этот вот дух противоречия, противоборства.
И знать из общества всякий конфликт.
Так. Да, безусловно.
Всякая спор между...
Если говорить о Победоносце, у него очень специфическое было угу. вот мышление, вот этот вот культ простого человека, который у славянофилов был, но все-таки не доводился ими до апогея. Победоносцев, он был доведен до каких-то немыслимых...
Вот это вера угольщика, по-моему.
Да, вера угольщика. Но не только вера, а вот вообще вот, когда все будут как дети... А простые люди, они предположительно как дети. Угу. Вот когда все будут как дети, то есть невинные, наивные, не вкусившие от соблазнов взрослого мира, не испортившиеся, вот тогда жизнь пойдет спокойно и правильно, но дети беззащитны, но это ничего, они беззащитны, но их кто-то защитит.
Вообще, что-то это немножко от Великого Инквизитора, вы знаете.
Разумеется, такой разумеется, чуть-чуть. Не что-то, а целиком логика Великого Инквизитора и Победоносцева все в один голос
называли
Великим Инквизитором, но ужасный парадокс или, я не знаю, ошеломляющий парадокс, то, что создатель Великого Инквизитора был же другом Победоносцева. И эти братья Карамазовы, они, в том числе глава Великого Инквизитора, и писалось под наставничеством Победоносцева. Победоносцев прекрасно знал о Великом Инквизиторе, но, правда, ничего не понял в нем.
А, то есть он не то, чтобы он специально...
Нет, себя он не увидел, но он подумал, там против католицизма, раз как инквизитор, значит, это хорошо.
А, то есть он все-таки, нельзя сказать, что он был такой вот, мог смотреть вглубь, да? То есть человек, он все-таки был довольно такой... Ну, нельзя сказать, что вот прям философски фундированный.
Нет,
да?
Философски он был абсолютно не фундированный, никакого Гегеля он не читал. В отличие от всего его поколения, он был абсолютно такой проникнутый, вот слово такое, эдукационизм, да, вот для просветительства характерно, вот, просвещать, преобразовывать людей путем внушения правильных мыслей, вот всей той проблематики, которая была внесена в умственный обиход русского общества, классической немецкой философии, он просто не знал.
Он такой немножко все-таки человек 18 века.
Абсолютно. Да? Он же еще, помимо всего прочего, родился в семье профессора Московского университета, который был выходцем из среды духовенства. Он был очень поздним ребенком своего отца. Ему уже было за 50, Петру Васильевичу Победоносову, когда родился Константин. Он был младшим ребенком. А этот самый Петр Васильевич Победоносов, отец оберпрокурора, это был человек, ну, я не знаю, не на 100, а на 200% человек 18 века. Вот всю эту совокупность взглядов, характерных для 18 века, можно на нем изучать вот просто как на школьном примере. И Победоносов массу всего заимствовал из 18 века, перескочив через проблематику, которая была внесена в немецкой классической философии всеми последующими умственными движениями.
Я вот хочу Любовь Владимировне задать вопрос. О, у нас есть вопрос. Вопрос радиослушателя. Да, говорите, пожалуйста.
Алло.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, вы говорите сейчас о прошлом, об истории нашей. А что же нам делать сейчас? Вот сейчас у нас выборы скоро будут. Как нам быть? Как относиться к этой власти, которая сейчас здесь есть? Как относиться к тому, что происходит в стране? Как определиться? Вот почему вы не говорите о настоящем времени?
Ну, вы знаете, я могу сказать, и, может быть, коллеги ответят, что все, что мы говорим, конечно, это в проекте на настоящее время. И надо это, и то, что вы задали этот вопрос, он совершенно справедлив, потому что, конечно, мы думаем о настоящем времени, потому что мы единственное, что не хотим, не агитировать за какую-то политическую партию на предстоящих думских выборах. Вот это действительно, вот единственное, мы это делать не будем. И я думаю, нас не поймут ни радиослушатели, никто, потому что каждый имеет возможность голосовать, как он считает нужным. Но вот сама проблема народного представительства в сегодняшней государственной власти и вообще проблема, ну вот, условно говоря, и конфликта, и как обществу, в общем, влиять на власть, это и действительно тема, которая, мне кажется, нас всех очень всех волнует, и именно этим мы и руководствуемся. Потому что, с одной стороны, мы все боимся повторения, даже не то, что в 17-м году, мы что в 91-м, 89-м мы видели, просто тоже собрали прекрасный Земский собор в виде съезда народных депутатов, и страна просуществовала, по-моему, года три после этого замечательного события. Вот, да, по причинам, может быть, не связанным с какими-то там, значит, выступлениями, да, этого съезда. Да. А с другой стороны, понимаете, ну вот тоже вот действительно, ну вот не очень мне, например, лично нравится то, что мы не знаем никто, вот, может быть, кто-то знает из нас, как зовут руководителя Российского городской думы Московской. Кто-нибудь вообще знает? Кто,
вот, я не знаю.
Никто не знает, и я не знаю.
Кстати, мы как-то смотрели и забыли.
Да, смотрели и забыли. Вот есть какая-то фамилия. Ну, что-то в этом, наверное, не совсем верно, мне кажется. Да, пожалуйста, говорите.
Ну, здравствуйте.
Да.
Здравствуйте.
Добрый, ну, вы не могли бы хотя бы коротко назвать партии, где есть православные люди. Мы же Радонеж, православная программа.
Ну, Любовь Владимировна, можете назвать партии, где есть православные люди?
Современные?
Ну, видимо, да. Или, ну, речь идет, наверное, о современных партиях, да, и о не о партиях вот того времени.
Я боюсь, что так может воспринято быть как агитация, нет?
Ну, вы знаете, мне кажется, везде есть православные люди, ну, во всех партиях.
Анна Кузнецова.
Анна Кузнецова не представитель партии, она омбудсмен по делам детей. Она, хотя она член Народного фронта, объединенного
Народного фронта. Но это не партия.
Это все-таки не партия, да? Но, я думаю, есть очевидные в Единой России православные. Я не знаю, наверное, может быть, и в КПРФ даже есть православные люди. Я не берусь судить. Но, во всяком случае, Сергей Шаргунов, который идет от КПРФ, он сын священника и самый православный человек. Вот. То есть православные люди есть везде. Другое дело, вот действительно интересная проблема, это как православному человеку относиться к государству, к политической системе. В ситуации, когда нет уже монархии, когда мы же с вами сейчас не создадим монархию, да, из обычно православные люди, православные, ну, такое действительно понимание, оно связано с монархическим сознанием, это действительно глубоко верно. Но, во-первых, вопрос, а как монархию строить? Включать народное представительство, не включать, это будет самодержавие, это будет конституционная монархия. А во-вторых, сегодня вообще нет монархии, да, по большому счету, есть определенная президентская республика, да. И вот куда нам двигаться, в каком направлении? Понимаете, я бы очень не хотел, ну, может быть, вот коллеги что-то на эту тему скажут, есть какие-то взгляды по этому поводу? Любовь Владимировна.
Я не уверена, что в современном сознании православного человека тема монархии играет какую-то...
Нет, я думаю, играет.
Какую-то важную роль.
Играет и довольно важную. Мне кажется, я думаю, если по большому счету, я думаю, большую часть наших радиослушателей спросить, вот так вот провести анкетирование, я думаю, большая часть выскажется в поддержку монархии. То есть, мне кажется, в православном сознании эта идея очень связана и не случайна. Это не какая-то там рудимент прошлого.
Сложно сказать. В США существует целый ряд православных церквей. Они все такие сторонники демократии, что любо-дорого.
Ну да, да, это, мне кажется, есть не некое...
Ну, сказать, сочетание монархии и представительства, да, как, опять же, в начале 20 века, да, вот Шипов, например, да, смотрел на Англию, где существует и монархия, и народное представительство, да, и как раз...
Конечно, вот вопрос, да, вот как, что делать, вот, когда мы построим монархию, допустим, да, вот если она у нас возникнет, что делать в этой ситуации, создавать парламент, создавать земский собор, или ничего не создавать? Как Победоносцев предлагал, всех сделать детьми,
да.
И мы будем, значит, копать картошку, закроем все радиопередачи, газеты и уж тем более телевидение, естественно. Но я не говорю про интернет, это просто надо срочно делать. Вот, и все будем заниматься физическим трудом, понимаете? Ну, вот такой идеал нас устраивает, или он, нам кажется, все-таки немного... как бы, я не скажу, где, утопичным, или, может быть, антиутопичным, это уже, опять же, значит, в зависимости от ценностей, да, людей. Понимаете, вот вопрос, по-моему, абсолютно актуальный вопрос, я не вижу здесь никакой, знаете, нашей, знаете, ухода в какие-то историографию чисто, это вопрос абсолютно конкретный, что делать, потому что я не считаю, что нынешняя система, она абсолютно сложившаяся, вот она вот такая будет, и она будет всегда. Вот как вот американская система, чтобы с ней там не происходило, но вот все-таки она существует уже 3 века. И, наверное, скорее всего, еще просуществует век, несмотря на значит, кризисы, которые с ней тоже случаются. Да? А вот в России все-таки не совсем так. Вот нет у меня ощущения законченности этой системы. И поэтому, конечно, нам всегда надо думать, а куда двигаться. Вряд ли, если православные люди к этому не будут готовы, то за них будет кто-то решать, кто-то другой. Вот. Ну что, у нас мы завершаем наш сегодняшний эфир. Спасибо вам, дорогие радиослушатели. Это была в эфире программа «Русская идея». С нами в эфире были Любовь Владимировна Ульянова и преподаватель Московского университета Александр Юрьевич Полунов. Спасибо вам за внимание. Оставайтесь с нами.
До свидания.
До свидания.